«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Здравия желаю всем. Я, как всегда, здесь не один, а рядом со мной все тот же...
Михаил Тимошенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи.
Страна. Слушай.
Дорогие друзья, один из наших радиослушателей на прошлой неделе спрашивал, а что там с флагманом Черноморского флота «Москва»? Сегодня мы ответим на этот ваш вопрос, дорогой или радиослушатель, или дорогие радиослушатели. Миша, вперед, сразу берем быка за рога.
Если на судоремзаводе в Крыму ничего не случится... Если не запретят торговать алкоголическими напитками, то крейсер «Москва» выйдет в море 9 мая этого года. Опять же, если ничего не случится.
Все?
Все.
Спасибо. Обожаю такие короткие ответы. Буду брать с тебя пример. Ну что, дорогие друзья, у вас накопилось большое количество вопросов. Мы в меру своих познаний и житейского опыта готовы с Михаилом отвечать на них. Поехали. Кто у нас первый? Ну что, Миша, как всегда, тот загадочный человек.
Да, Бийск, молодец, конечно, какой, да. Игорь из Бийска.
Он, по-моему, сразу занимает очередь, как только мы заканчиваем.
А может, он с трех телефонов набирает сразу.
Здравствуйте, Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Два вопроса и дополнение к пятницкому вопросу. Юрий из Волгограда спрашивал про дозаправку в воздухе. Вот у американцев был случай смертельный при дозаправке воздуха. Они делали селфи и штангой с фюзеля зарядили. И один человек погиб.
Так, да, был такой.
Да. Вот первый вопрос. Я вот не совсем понял. 13 апреля Латвия маневры проводила, а базы-то у них по плану была июнь-июль. Так? А куда они теперь солдат, технику? Два месяца там держать будут? Где-то, я не понял, как это будет.
Михаил, ты понял, о каком контингенте идет речь? Я послушал, там в Латвии, что ли?
Или...
Это же
НАТО,
я имею в виду. Уже объявлено, уже объявлено. Американцы почти что на 90% вытащили своих, а прибалты вроде бы резвятся. Я позавчера читал, Миша, информация. Оно не такое же там и большое учение, ну, порядка все-таки 2000, Миш.
Да,
но
да.
Они там в лесах резвятся, несмотря на коронавирус. Играют с огнем. Второй вопрос, ну, пожалуйста.
Второй, пусть
второй,
играют.
Второй, второй вопрос. Я вот С-350, если видеть правильно, и на 400, они принимаются по целям, у них что разное, в смысле от стоимости пуска, что ли, зависит, или от цели зависит, в чем разница применения?
Не понял вопрос, не расслышал.
С-350 у нас и С-400.
Не-не, подождите, пожалуйста, есть С-400, это я понял, а да. Что еще?
Да.
С-350 вот эти.
Да.
Разница применения какая?
Он спрашивает, в чем разница.
В чем разница применения?
Да.
Да ни в чем особо. И те, и другие применяются как по аэродинамическим, так и по баллистическим целям.
Там, возможно, высоты только разные.
Да, разность подозреваю. По высотности и по дальности.
Да. Да, Саратов у нас.
Здравствуйте, Саратов.
На прошлой неделе вот вы вспоминали трагедию подводной лодки К-8. Мне стало интересно, я посмотрел документальный фильм. Ну, жуткая, конечно, история вообще. И, знаете, фильм был начало 2000-х годов. Там описывалось то, что в заброшенных военно-морских базах стоят списанные атомоходы, такие дряхлые, никому не нужные. Вопрос, как обстоят дела со списанными лодками на сегодняшний день? Какую угрозу они представляют экологии и планируется ли их утилизация? Спасибо.
Естественно, планируется утилизация. Ну а как ты будешь, допустим, лодку утилизировать? Сначала ее надо затащить в сухой док. Потом вырезать реакторный отсек.
Да.
Потом уволочь этот реакторный отсек куда-то на захоронение. Потом разделать остальную лодку на металл. Я вам скажу, что это не такая простая затея разделать лодку на металл. Там же толщина прочного корпуса не менее 5 сантиметров. Даже газорезка не сразу берет. Вот меня бы, например, больше интересовал не столько этот вопрос и угроза экологии, как то, а где межпоходовые доковые ремонты будет осуществлять Северный флот после того, как затонул док в Рослякова. Вот это да, это вопрос. Вот это непосредственно влияет на боевую готовность. А лодки, что ж, атомоходы, стоят в отстойниках.
Миша, помнишь, ты называл цифру, сколько у нас таких атомоходов было на момент развала Советского Союза?
150.
150. Сегодня, по-моему, в 10 раз меньше, да?
А тем не менее, почти. Миша,
да. Тем не менее, как говорят моряки, лодку вывести из строя со всеми теми процедурами, которые говорит, иногда бывает дороже, чем ее заново построить.
Да, Миша, да, да. К сожалению,
мне так. Главком говорил, да. Поехали дальше, дорогие друзья. Кто у нас в эфире? Красноярск. Здравствуйте,
Андрей,
Красноярск.
Здравствуйте.
Добрый день, товарищи полковники. У меня вопрос по военной истории. Верна ли информация о том, что до событий на Хартенголе, значит, рытье окопов в Красной Армии было под запретом? И это возобновил Жуков во время военных действий на Хартенголе?
Ничего подобного.
Да, я тоже нигде такого не встречал.
Значит, боевой устав Красной Армии по настоянию товарища Мехлиса Льва Захарыча, пусть он вертится в гробу, в свое время не предусматривал рытья сплошных траншей. Красноармейцы, с точки зрения Льва Захарыча Мехлиса, настолько сильны своей классовой ненавистью и убежденностью в победе социализма, что вполне могут отражать поползновение темных сил противника из одиночной стрелковой ячейки. Точка. Конец абзаца. Этому был изумлен Константин Константинович Рокоссовский в 41-м году, когда оказалось, что немец-то прет, а наши откатываются. Он, ну, что поделаешь. Человек такой был, тщательный. Полез на передний край и обнаружил, что все сидят в ямках.
Миша, я еще добавлю, что, по-моему, во времена Жукова родилась эта армейская байка. Рытье окопа в полный рост, стоя на лошади, да?
Помнишь? Стоя, да? На лошади, да, со дна рва.
Да, да, да. Кто у нас, дорогие друзья?
А еще, всего прочего, сейчас, Эдуард, если время, одну секунду. Добрый день. А еще, кроме всего прочего, был же такой идиотизм, как в атаку идут пехотные части с командирами в конном строю. Да. Под отцом убило две лошади, например, из-за этого.
Кто у нас в эфире?
Устав. Да.
Эдуард. Пермь, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Эдуард.
Здравствуйте, здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос один. Вот у нас, как понять, наш общий друг, товарищ Ким, какие-то там ракетки пускают, которые за горизонтом падают, а все боятся его, все трясутся, Трамп в карифаны к нему лезет, у нас, наверное, в разы больше, почему на нас все резину тянут? У них что, ума нет совсем, что ли?
Вот резину потому и тянут, что ум-то есть, остатки во всяком случае. Никто соваться не хочет. Аким периодически огрызается. Ведь когда агент советского ГРУ Дональд Трамп при помощи России был избран президентом, он же направил к побережью Северной Кореи две авианосных ударных группы. Направил. И что Ким сказал? Испепелю. И перетоплю всех, кто не успел убраться. У него же еще есть 86 подводных лодок, дизелюх. И американцы тут же смылись.
Уважаемый радиослушатель, я лишь добавлю, что пока не следует так небрежно говорить о северокорейских ракетах. Конечно, он их испытывает. Там есть надоны, тепходоны и так далее. Но они не все шлепаются у побережья. Некоторые, в общем-то, далеко
почти до Гавайев долетают.
Море, да. И американцы это, в общем-то, хорошо знают и думают, что это и предопределило то отползание Трампа, когда он... Сколько, Миша? Он, по-моему, 3 минуса или 2 подогнал, когда отползал?
Два.
Может, еще успеем одного человечка принять? Ярославль, это свято. Алло? Здравствуйте.
Татьяна Николаевна.
Да.
Скажите, пожалуйста, уважаемые военные, мне бы хотелось узнать только, что бы сделал Сталин с этими мамками, сводницами типа Бузовой, и бэушными девчонками? И был ли этот бы канал ТНТ?
Хорошо, ответим после перерыва.
Сейчас уважаем, мы карты раскинем,
дух
отца нации.
И узнаем, что делал Сталин с проститутками. Дорогие друзья, коротенький перерыв, а потом продолжим наши разговоры.
Георгий Бофт. Политолог. Журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Продолжаем военное ревю. Ну что, Миша, я коротенько позволь отвечу Татьяне из Нижнего Новгорода, по-моему, да?
Из Ярославля.
Ярославля. Она сказала, что было бы при Сталине, если бы эта сводница Бузова была в эфире. Татьяна, ее бы там никогда не было. Но я понимаю суть вашего вопроса. Тогда был режим, который очень строго контролировал и культурную, и информационную сферу. Тогда был идеологический отдел ЦК КПСС, который продолжался до конца. Тогда был так называемый тоталитаризм, который, в общем-то, контролировал всю идеологическую сферу. Сейчас у нас нет такого органа, Татьяна, потому можно показывать и голые задницы, можно показать сводниц, можно показать черт его знает что. Эта сфера государством запущена, точка. Извините,
а самое главное, что можно смотреть все, что хочешь. Вот очень интересно, понимаешь, человеку, а вдруг и с придыханием пялится в телевизор, а вы не смотрите этот канал, и нет проблем.
Да. Да, ну, Белгород
Александр
у нас...
Александр из Белгорода, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, я впервые это выражение услышал от своего отца, офицера-танкиста, порядок в танковых войсках. Откуда произошло это выражение? И второй сразу вопрос танковый. Т-90, если в этом танке, ну, секретная, будем так говорить, тактика, технические характеристики?
Нет.
Да. А порядок танков в войсках, по-моему, это строчка
это из песни. Это же из песни.
Да. Едем дальше. Да. Человек
Евгений
хотел так
узнать. Перми, здравствуйте.
Миша.
Я же сказал, человек... нет ничего там секретного. Евгений
из
Перми, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Пермь.
Ну, здравствуйте.
Вопрос такой. Нас ликвидировали стройбат. А кто же возводит военные объекты? Вот теперь Министерство обороны строит в срочном порядке госпиталя. При Сердюкове гастарбайтеры оккупировали генштаб, ремонтировали. Понимаете?
Да, это правда. Это правда.
А сейчас то управление, которое заменило спецстрой, просто заключает подряды со строительными организациями, вполне гражданскими. И они ударными темпами возводят эти больнички.
И рулит этим процессом заместитель министра обороны Тимур Иванов. Этот человек уже сделал для армии столько, что я однажды даже не вытерпел. И Владимир Владимирович сказал, что присмотрите, человек нас создавал сколько, что уж кому-кому. А вот если он эти 16 госпиталей еще и сделает, то у него уже такой солидный список, что пора уже и звезду давать. Какая там, Миша, сейчас? Герой труда, по-моему, называется.
Герой труда, да.
Герой, да. Да, да.
Я вот что думаю, что если Министерство обороны не восстановить, то он полностью восстановит коечный фонд нашего Минздрава. Ядрит твою вдрить. Вот, ты знаешь, сейчас, одну секунду, уважаемый. Вот ты понимаешь, какая хрень получается? Значит, нынешние руководители партии и правительства, они же не такие, как мы, старые грачи, и они не кувыркались в том песке, в котором кувыркались мы. Все здравоохранение Советского Союза было построено практически на опыте Великой Отечественной войны. Или делалось с опытом Великой Отечественной войны. Напоминаю, что количество раненых, подчеркиваю, раненых в Великую Отечественную войну превышает 16 миллионов. Некоторые были при этом ранены не по одному разу. Есть даже те, кого ранили по 7. И валялись они на койках не как сейчас. День на обследование, день операции, через 3 дня иди домой. А если у тебя торакальное ранение, а не дай бог с переломом конечности, вот и пошло 2-3 месяца, ты в госпитале. Это ж сколько надо иметь коечного фонда? Какой коечный фонд? Вот в 2002 году у нас коечный фонд был 1 600 000 коек. 1 600 000. Как раз вот примерно на такое же количество раненых и такую же продолжительность ранения. Сейчас... Я тебе скажу, он как-то резко уменьшился в 1.5 раза. Ну, и вот теперь речь зашла о модернизации здравоохранения. Так вы объясните мне, в чем будет модернизация эта заключаться? Будут лечить дистанционно?
Да, дорогие друзья, одну минуту потерпите, пожалуйста, Армен. Значит, вот Юрий Николаевич Фокин из госпиталя имени Вишневского недавно сказал, что военная медицина в годину вот таких вот тяжестей как раз и показывала себя в полном блеске. Я просто, Миша, удивляюсь, как это после Сердюкова у нас вообще что-то в армии сохранилось, да, особенно по части военной медицины, да. Но ты правильно говоришь, и я согласен. Я не знаю, когда закончится коронавирус, но выводы по Министерству здравоохранения и по состоянию его, конечно, надо уже делать сейчас и достаточно сурово. Армен, пожалуйста.
И по Министерству образования, потому что врачей не хватает сейчас уже десятки тысяч, иначе бы военных врачей туда не потянули. Мы же понимаем.
Да. Страна Армен, по этой извините. Части... Да, пожалуйста, вас. Армен. Армен, пожалуйста, вам эфир.
У меня два вопроса, эфире? Баранцу и Тимошенко. Виктор Николаевич, вот эти советские памятники именно наших полководцев советских после Второй мировой, то, что устанавливали, вот каждый раз они демонтируют в Европе, и каждый раз, когда Россия требует эти памятники, они заявляют, что это собственность этой страны. Разве Советский Союз в свое время не за свои деньги устанавливал вот эти памятники, что они не дают?
Были разные памятники. Одно дело тот, который стоит в Трептов-парке, который за наш счет, другое дело памятник Коневу, который действительно и создавали чешские скульпторы, и ставила Чехила за свой счет. Тут, дорогой Армен, не прокатишь. Тут они правы.
Не худо бы, конечно, вспомнить, что вообще-то мы их еще и кормили некоторое время после того, как выгнали немцев. Но благодарность иногда бывает неподъемно тяжким грузом.
Да, они нам этого не простили. Ну, едем дальше.
А, Михаил Владимирович, вот да. Я вот смотрю часто канал телеканал «Звезда», и там передача «Оружие Победы», и там сравнивают иногда оружие, вот танки там советские, немецкие, там американские. И вот у «Тигра» и у «Пантеры» там дальность поражения цели там где-то 2.5-1.5 километра. И, ну,
точно
«Пантеры»
так.
Чуть поменьше, и при этом, когда у Т-34 где-то 700 метров. И после того, когда обновили в 43-м Т-34, даже не доходили до километра. параметры. Почему, если это так, почему такое расхождение? Вот это же такой параметр,
дело
самый важный.
Дело в том, что у немецких орудий, устанавливавшихся на танках, была более высокая баллистика, чем у наших. Более высокая баллистика. Баллистика есть внутренняя и внешняя. Вот у них внутренняя баллистика была выше. Скорость снаряда выше, насильность траектории выше. Поэтому что «Тигр», что «Пантера», особенно «Пантера», у нее пушка была лучше, била наши танки на расстоянии 1.5 километра. А мы могли вот даже на Т-34-85 уверенно поражать «Пантеру» или «Тигр» только в борт.
С
расстояния в 800 метров. А в лобовую, вы знаете, с «Пантерой» вообще было очень тяжело тягаться. Потому что лобовую броню, если мне не изменяет память, «Пантеры», немцы пустили плиты, прокатанные для линкоров. Высококачественная сталь с большим количеством никеля, хрома и марганца. И «Пантера» в лоб бралась очень плохо.
А после обновления 43-м...
Это уже третий вопрос.
И после обновления 85-миллиметровая пушка все равно проигрывала 75-миллиметровой пушке «Пантеры».
Ростислав, по-моему, да? Наш старый знакомый. Внимание, все напряглись. Поехали, Ростислав.
Добрый вечер. Первый вопрос Тимошенко. Вот был Ярославль на связи. Я вспомнил, что агентство «Итартас» сообщило 20 лет назад, вот в 2000-м, что Джордж Блейк посетил Ярославль как почетный гость облуправления госбезопасности. И вопрос, а что там, какие-то особые вузы, или там какой-то этот город играет какую-то особую роль в подготовке операций на Нарышкинских, или в чем там дело?
Никакой. Его пригласили, он посетил.
Спасибо.
Ему стало скучно сидеть на даче.
Второй вопрос. Давай, я вам расскажу. Хорошо. Давайте. Второй вопрос мне. Давайте, поехали.
Да. Вот Хасбулатов как-то сказал, что начиная с перелета Дудаева, 91-м в Чечню, и его избрание там в Грозном, в самой Москве были спецслужбисты в погонах, ему в этом помогавшие. И вопрос, а Игорь Родионов не говорил ли вам, что по Чечне ему другие силовики в Москве что-то не договаривают?
Нет, он этого никогда не говорил. Но отвечу вам на первый вопрос. Так было решено нашей службой собрать координационное совещание по разведкам в Ярославле. Точка. Это было просто выбрано место. Теперь, что касается Чечни, то Игорь Николаевич Родионов мне этого не говорил. Мне Игорь Николаевич в период Чеченской войны запомнится тем, что родная теперь мне «Комсомольская правда» зубами вырывала из Министерства обороны список о количестве погибших солдат и офицеров. Кремль запрещал тогда это делать. А Игорь Николаевич сказал, плевать на это, давайте список, поехали в комсомолку. Я это никогда не забуду. Да. Ну что, Миша, перерыв, да?
Перерыв,
да. Поехали, дорогие друзья, перерыв. Перерыв.
Первая радиогостинная страны. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. 2 часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Начинаем третью часть военного ревю. С вами по-прежнему полковник и баронец Тимошенко. Миша, я вот только слышал, только что уважаемого Рошаля слова о медицине. Ну, все правильно сказал, но почему-то осторожненько обошел еще одно ключевое слово. Она еще должна быть бесплатная, по-моему, Миша. Раз уж ты так, а?
Чего хватил-то?
А? Побоялся.
Тогда уж надо делать просто. Никаких таких-сяких загранпаспортов. И все. лечиться только здесь.
Едем дальше. Какие у кого вопросы, дорогие друзья? Поехали.
Владимир из Пермского края. Слушаем вас. Здравствуйте.
Это кто
Здравия
там?
Пермский. Товарищи полковники.
Здравия желаю.
Полковнику Боровцу. Виктор Николаевич. А что в 1941 году, когда немец приходил у стен, чуть ли не у стен Кремля, главнокомандующий товарищ Сталин находился в Кремле. А когда образовалась эпидемия коронавируса, президент, ваш любимый полковник Путин, обращается к православным с поздравлением из своего бункера. Вы считаете это нормальным явлением, нет?
Из какого бункера? Из какого бункера? Там что, бункер с камином, что ли?
Да.
Да ну.
Нет. Да ну.
С печным отоплением.
Скажите, вы видели лично Путина в бункере или нет? Алло, дорогой мой человек. Алло.
Вот так вот, Витя. И не зря Следственный комитет теперь будет разбираться с олухами Царя Небесного, несовершеннолетними, которые нападают на учителей, учиняют всякие безобразия с ними, и потом вываливают это в интернет. Вот человеку не разъяснили, откуда он... Вот ты понимаешь, вот покажите мне место, где он сидел.
Ага. Ну, судя по всему, он сам из туалета звонил, этот товарищ. Едем дальше, не заслуживаю дальнейшего. Кто у нас? Краснодар у нас. Здравствуйте, Краснодар.
Здравствуйте, уважаемые граждане, офицеры. У меня будет вопрос.
Влад.
Это точно, Михаил Владимирович. Вот именно для вас у меня будет два вопроса. Вопрос номер один.
Давайте.
Михаил Владимирович, вы мне скажите, у нас сейчас существуют проекты, ну, как раньше в Советском Союзе, там самолеты, которые глушил на низких высотах пехоту звуком, низким звуком.
Не было такого проекта ни в советское время, ни сейчас.
Ну, я читал, самолет был, который он летит на...
Читать можно сейчас все, что угодно.
Ответ на первый вопрос закончен. Второй, пожалуйста,
дорогой мальчик. Ладно, хорошо.
Второе.
Да, у меня второй вопрос будет. Вы мне скажите, вот вы как-то мне, ну, на мой ответ сказали, что там сержант выйдет и будет тебя сучить или, ну, там, лопату. Вы мне скажите...
Да, и вы получите сексуальное удовлетворение.
Да, да, ладно, хорошо. Вы мне скажите, я могу этому сержанту, грубо говоря, на его приказ, волюнтаристский приказ или приказание, сказать, что я буду подчиняться только, на мое усмотрение... Только, да, если они будут эти приказы через бумажку идти. Ну, грубо говоря...
Такого в армии нет. Такого в армии нет.
Нет, сказать-то он может.
Да, или вы можете сказать.
А потом вы будете в дисбате переписываться. А потом вы будете в дисбате переписываться с конвоем.
А почему здесь дисбат? Не, ну как, я могу... Я не знаю, если его волюнтаристское мнение меня не устраивает.
Ладно. Дорогой мой человек, когда сержант вас построит и будет вести строем в столовую, вы потребуете бумажку у него?
Не, я же вам говорю, если мне не устроит его волюнтаристское...
это слишком субъективное, дорогой мой, это уже не армия. Это махновская армия уже.
Я так понимаю, это не вариант.
Да нет, ну такого никогда не было и не будет. Даже в самой...
Влад, все время спросить, вам который год?
35 лет.
Сколько?
35 лет.
35 лет, и ума нет, это бывает.
Все, спасибо, до свидания, едем дальше, дорогие друзья. Кто у нас в эфире? Москва,
здравствуйте,
ближе.
Владимир из Москвы.
Здравствуйте, Владимир.
Спасибо, товарищи полковники, что помогли отдать мне долг памяти пилотам, спасших мой родной городок Дегтярку. Мне седьмой десяток, и так получилось, что кроме меня и рассказать о том, что происходило с профессиональной точки зрения, потому что я летчик, вот, в авиации 50 лет уже некому. Вот если дадите мне минутку, даже меньше, я вам расскажу, как это было.
А мы же рассказали, как это было.
Но я-то это видел своими глазами. Это вот не вся история.
А вы всю историю видели в округе на 100 километров, уважаемый товарищ Лёня? Но это же нелепо. Вы же серьезно, блядь. Дорогой мой человек, вы не могли видеть, быть сразу в 10 штабах и видеть на 500 километров прямо, влево и так далее.
Нет, я не про штабы. Я не про штабы, а как ребята боролись с пожаром. Как им удалось сбить пламя. И шлейфы за самолетами стали...
Это смелыми. Какие, Миша, какие
МиГ-19.
Это
вообще? МиГ-19.
Нет, я понимаю. Хорошо, рассказывайте, а то еще скажут за такая мрад. Пожалуйста, пожалуйста, дорогой
вот,
человек,
и ребята,
пожалуйста.
Видно, на резервных гидросистемах пытались вывести их в горизонтальный полет. Вот, но у 19-х очень большая стреловидность, большая просадка, потери высоты на выводе. И они оказались прямо над городом, и до окраин было не дотянуть. Пришлось перезапустить движки, а из пробоин высасывало керосин. Он опять вспыхнул. И тут они вот сбросили подвесные баки, и они красиво рвались над толпой. И люди думали, что это салют, кричали «Ура!».
Ну, вот когда товарищ летчик, извините, можно пробежать вопрос? Вы говорите «они». Вы разобрались в этом. Одну фамилию вот, мы, по-моему, назвали.
Сафронов.
А почему вы говорите
вот
«они»?
Моя мама врач. Вот,
я спрашиваю вас, а вы говорите «они».
Колонии, кто «они»?
Остановитесь, пожалуйста. Остановитесь. Кто «они»?
Это что, МиГ-19 из парка?
Нет, там шла пара. Был ведущий и ведомый. И посекло эти топливные системы обоих, оба вспыхнули. Вот.
А второго фамилия как? Давайте назовем это священное имя.
Я хотел, чтобы вы назвали фамилию, понимаете?
Вот заметьте, пожалуйста, врач... мы сидим в Москве.
Вы фамилия, сидите... фамилия второго
и
Минтюков.
Я в Москве.
Фамилия второго Минтюков. Я не понимаю, что тут рассказывать.
Да?
Он нормально сел.
Он выжил?
Да. Он нормально сел.
Потому что вот главврач,
потому
который
что,
ездил
потому
на места,
что сбит
куда их,
загорелся их только патронов. Один самолет.
Ух. Николай Домодедово, бесконечный разговор. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Мне летчик рассказывал, Царство Небесное, что во времена курсантства в 72-м году с Катинского училища ушел в Турцию курсант-выпускник, ПВО прошлепал его, он только отозвался из базы Танжелик. И, значит, грузин, который Т-62 сдал в Западную Германию, он сказал, что они оба получили генералов от американцев. Правда ли это?
Это ложь.
Да,
ложь.
И памятники рядом с памятником свободы.
Миша, а того, который скачивал, по-моему, фамилию под лица, запомнил, Зиновьев. Поправьте меня, если есть. Никто там каких генералов не получал. Как это всегда было, выкачали информацию, а потом выбросили на помойку, они спились, и неизвестно, где они зарыты в землю. Все, едем дальше. Александр Москва, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, спокойненько. Это Александр. Я вам звонил, Мы с вами вместе в одно время военные вузы заканчивали. Вот такой вопрос. Вот сейчас вот у нас была оптимизация медицинского обеспечения. То есть были медики сокращены, теперь мы сейчас их наращиваем.
Да. Их даже хотели распогонить, вы знаете, да? Да.
Я второй вопрос хочу вам задать, уважаемый.
А
полковник.
Вы первый не задали. Какой это второй вопрос? Мы не слышим первого.
Хорошо, первый вопрос. У нас оптимизация системы правоохранительных органов тоже сейчас может произойти и происходит. Вот. И на одном этаже, будем считать, на одном рубеже с правоохранительными органами и медицинские рабочие вместе работают. Вот, и сейчас где-то по 6 тысяч...
А что значит на одном этаже?
Ну, потому что медицинские работники борются уже с заболевшими людьми, а правоохранительные органы контролируют...
Еще со здоровыми.
Да, контролируют этих заболевших с пистолетом у кровати. Я понял. Продолжайте, пожалуйста. Да. Стоят у кровати умирающих, да, и контролируют, да. Поехали дальше. Да.
Организация системы правоохранительных органов, кто будет контролировать вот прохождение людей, которые нарушают, будем считать, карантинный режим? города Москвы, Москвы и России. Вот в чем дело. Вопрос. Потому что, объясню, врачи, они выполняют свою работу, но сотрудники правоохранительных органов выполняют свою работу. Везде, вот я в Москву въезжал, Москва перекрыта, Подмосковье перекрыто. Везде люди патрулируют, работают. Но люди работают сутки через сутки. Не хватает людей.
Понятно. Что вы предлагаете, если вы такой
народные
умный? Задав резонный вопрос.
Народные дружины.
Предлагайте. Да. Перерыв, дорогие друзья. Перерыв.
А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента.
Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие.
Начали проклинать заново мужчин.
Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, чего удивляетесь?
Вылилось это всеобщий хайп.
«Человек против бюрократии». Программа Владимира Варсовина. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
На ваши вопросы отвечает и Михаил Тимошенко. Миша, позволь, я парочку мыслей скажу. Давай. Тому человеку, который только что задавал резонный вопрос, что у нас огромное количество заболевших, у нас огромные территории, и человек говорит, а кто будет контролировать, как соблюдается режим самоизоляции? Отвечаю вам, дорогой человек, если для того, чтобы я вам ответил, что как контролировать, надо раз в 10, сейчас, немедленно, завтра к утру увеличить количество личного состава МВД. Вы будете этим довольны? Нет, но это же не избыточная мечта. Будут контролировать тем составом, который есть. Кто у нас в эфире, пожалуйста? Алло, здравствуйте, Красноярск.
Владимир,
здравствуйте.
Красноярска.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Я вопрос такой короткий. Вот в советское время при главном конструкторе Алексееве испытывались эти экранопланы. Потом там они прекратились. Я имею в виду, у нас в вооруженных силах есть планы снова на новых технологиях?
Нет.
Нету, да?
Есть просто рассуждение на эту тему.
Да. А у американцев или у странах НАТО есть?
То же самое.
Спасибо большое.
У экранопланы слишком много проблем с управлением, понимаете? Он не может разворачиваться с креном. Тут же зацепит волну крылом и готов. Да. Ну вот, и тому подобное. А дальше считайте логистику, там вообще с ума сойдешь. А вот насчет этой самой изоляции, Виктор Николаевич, могу сказать. Я, конечно, не магистр Колумбийского университета. На каждой двери должно быть объявление. Ахтунг, злобен собакирен, дедойче зубен яйцен, клац-клац. И все.
Миш, я, знаешь, Белгород, прости меня, пожалуйста, сейчас. Миш, только что нам сообщили, что Китай нам, в общем-то, привез 150 миллионов масок. Масок, да? Да, это было, да? Миша, представь себе, что за этот месяц, пока мы с тобой на самоизоляции, народ же в определенной мере насытился масками. Я же вижу, каких только нет. Скоро от Кардена... У тебя какая маска у тебя, а?
У меня Бугатти. Никакой.
Никакой. У меня от Кардена. Ну,
я дышу через сигаретный
отстал. Фильтр. Вот у меня у соседа Бугатти, тут от Кардена. Миша, ну все равно процентов 30 населения уже имеет маски. Плюс 150 миллионов. Ну когда
это
же маски появятся в аптеке?
Маске?
А? Да.
А потом они начнут обмениваться.
Миша, я уже месяц хожу в аптеку ближайшую. Нет масок не то, что в продаже, нет масок даже на работника, который работает.
Правильно.
Кто у нас в эфире, да.
Потому что все маски пошли в больнички.
Да. А Петр, да, у нас Белгород в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые ведущие. У меня к вам всего один вопрос. Вот в нашей большой помойке, то есть в интернете, я вычитал такую вещь, что Украина хотит поставить в Мариуполе военную базу США. Если такое возможно, то что мы можем, что может Российская Федерация сделать для того, чтобы это предотвратить? А если невозможно...
Ничего, сразу отвечаю. Успокойтесь, давайте поговорим. Ничего не можем. Украина суверенное государство, она на территории там пытается мастерить. Миша, я вот понимаю, как американцы будут строить базу, если там глубина, ну, Миша, максимальная глубина 13 метров, Миш, да? Ну, это как, что как? Там? Они на резиновых лодках?
Витя, ну, укры же выкопали Черное море. Выкопают и канал.
Да, да. Уважаемый радиослушатель, Черное море не такое широкое, чтобы с русского берега, с российского берега, вдруг чего, там потребуется несколько секунд.
Не долетело.
Чтобы там воронка осталась.
Николай Ижевск, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Николай из Ижевска. Петр, Москва.
Петр, добрый вечер. Прекрасно ведете передачу. Мне очень нравится Баранец. Но есть одно замечание. Надо делать замечания радиослушателям, те, которые плохо закусывают.
И ставить оценку по поведению.
Да, да, дорогой мой человек. Спасибо, хорошая идея. Миша, вот бы нам дозиметр с тобой какой-то, чтобы сразу замерять.
Сколько... А вот ты заметил, что после того, как Куйвашев ограничил продажу спиртного в Екатеринбурге и в области, оттуда сразу пошли трезвые вопросы.
Ижевск, здравствуй. Алло. Здравствуй, Ижевск. Да, здравствуйте.
Алло.
Николай.
Да, да, Николай, здравствуйте.
Можно вам вопрос задать такой? Вот по поводу, вот назвали кризис, вот нынешний кризис назвали сублимацией войны.
Вот это фигура речи, это фигура речи для лоха.
Фигура речи это фигура, фигура-то фигура, но на самом деле, как-то знаете, это не, как-то мне от этого не легче. Там
просто да не-не-не, подождите, давайте, вот скажите, пожалуйста, аргумент, его величество аргумент. Если вы но не
человека считаете... запугали, понимаешь, да.
Не-не-не, вот ваши прогнозы на этот счет. Что на этот счет может сделать, ну, ваши личные прогнозы, вот, но ближе там, о, лето...
Давай успокоим, давай успокоим человека сразу. Да, он хочет знать, будет ли война. Отвечаем на ваш вопрос. Будет, не сомневайтесь.
Война с коронавирусом будет, да. Дорогой человек, я не Нострадамус, но хочу сказать, что... Вот этот проклятый коронавирус, дай бог, если нам обещают. Миша, нам же на следующей неделе уже на плату обещают, что мы выйдем, да?
Да.
А там же и по на осени пугают. Да, да. И я думаю, что в лучшем случае медленно, с трудом мы начнем выползать из-под этой плиты, ну, где-то к осени, дорогой мой человек. Повода для войны нет. Единственное, что я думаю, что может случиться, когда Африка миллионами начнет подыхать, извините, от голода, то африканцы могут полезть на север, где будут искать еду. Вот тут может быть, это но не
до
я
до севера надо еще дойти, а на голодное брюхо...
И доплыть.
Владимир из Ставрополя, здравствуйте.
Владимир из Ставрополя, здравствуйте.
Добрый вечер, товарищ полковник.
Добрый.
У меня вопрос такой. Ульяновская школа высшей летной подготовки. В 67-м году была кузница китайских кадров. Там тьма китайцев переучилась. Она существует сейчас?
Нет.
А, нет. А еще Ленинградская школа высшей летной подготовки гражданской авиации.
Боже мой. Нет?
Или... У нас и гражданской авиации не осталось. Вся импортная.
Дорогой человек, вы нас больше про армию спрашиваете. Мы не успеваем за гражданскими отраслями. Кто у нас в эфире? В эфире кто? Кемерово, вам право завершить передачу. Пожалуйста.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Кемерово. Скажите, пожалуйста,
Жириновского не дали, он полковник был, генерала не получил.
В запасе не полагается в отставке. Все, только до полковника.
Почему у него знамя голубое? И когда я внимательно следил, он был когда в Ираке Хусейна, два мальчика сидели, расстроены такой.
Не понял вопроса, тем не менее.
Особенно последнее слово.
Да, мальчик особенно расстроен. Ну что, дорогие друзья, прощаемся с вами.
Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну не все, но многое. На митинге российских либералов на Таймс-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал.
Ага.
Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России.
Вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже наша ниша.
Вот.
Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.